Братья и сестры, сейчас по плану должна быть уже проповедь первая, но есть необходимость сейчас молитву совершить. Я сейчас кратенько объясню. Сейчас Виктор Иванович Мануйло с группой друзей находится на Колыме. На микроавтобусе они в своем поехали через Якутию и туда на Колыму. И несколько часов назад получили сообщение по телефону, что дорога, пошли дожди ливневые и перемыли дорогу. Не могут они дальше двигаться и в таком затруднении просили помолиться. И несколько минут назад получили, вернее, был звоночек с Магадана. С ними сейчас поехал и Толик Чабан в эту поездку. И жена сообщает, что поднялась буря, крыши срывает. И потерялась связь с группой благовестия. Она в переживаниях, что там с ними, не знает. Ну и поэтому вот такая просьба помолиться, чтобы Господь защиту послал и выход с положения, чтобы наша группа благовестия благополучно могли, значит, прибыть на место служения и так далее. Мы встанем для молитвы. Евгений Васильевич совершит молитву.
Дорогой наш Господь, наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам спасение через Сына Твоего, нашего Господа Иисуса Христа, который является нашим Спасителем. Мы обращаемся сейчас к Тебе, чтобы Ты услышал молитву нашу и послал Твое благословение нашим друзьям, которые совершают этих условиях севера служение. Господи, Тебе подвластны бури и море. Ты усмирял свое время, и Ты сегодня увеки тот же. Поэтому соверши это по милости Твоей. Пошли Твою защиту, благодать Твою. Пошли охрану их жизни. Благослови, чтобы их служение там было для славы Твоей. Все это мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Мы продолжим наши рассуждения о подвиге веры. Прежде чем я прочитаю место Писания, на основании которого я буду говорить проповедь свою, хочу такое вот высказывание привести. Вернее, даже не высказывание, а рассуждение такое. Господь нас называет овцами своими, а себя добрым пастырем. Но нередко бывает, особенно в подростковом возрасте или уже в молодежном возрасте, у братьев или у подростков, мальчиков, настроение совсем не такое, чтобы быть овечкой. Это вот если бы быть орлом, вот это да, или львом, согласны. А овечка это как-то, ну, как-то слишком уж, ну, слабо, что ли. В связи с этим мне вспомнилось, как во времена гонений разгоняли часто собрания. Я помню, у нас я тогда в шахтах жил, в шахтинской церкви. Приехала милиция, разогнала, и двоих или троих братьев забрали в милицию, угрожали завести уголовное дело. Нет, не только угрожали, тогда и завели на брата уголовное дело. Ну, а знаете, как переживания, так вот сколыхнулись души наши, кто-то поплакал уже. Кто-то в переживании, братья прямо на наших глазах, значит, в машину силой так посадили, в милицейскую увезли. И кто-то предлагает, пойдемте все в городдел, туда, в центр города, в милицию, и там петь будем, пока братьев наших не отпустят. Другие подхватили, пошли. Ну, идти, может быть, километров 5 до центра, ждать трамвая, да мы все не поместимся в трамвай, церковь большая. И так вот, понад дорогой, такой толпой, и идем. Ну, похоже на овец. Я видел отару овец. Знаете, они так плотненько держатся друг с другом. Даже если машина пройдет, они все толпой в одну сторону, а потом с той стороны опять, но все вместе. Друг друга не оставляют. С трамвая или прохожие люди на нас смотрят, как на дикарей каких-то. Идем мы с детьми, с бабушками, молодежь. Ну, длинный путь такой, где-то больше часа ходьбы. А некоторые члены церкви, даже их какое-то служение несут, им стыдно стало в такой толпе идти, ну, такое зрелище неприятное. И они идут на другой стороне дороги, по дорожечке, и со стороны наблюдают. Там они идут вдвоем, все как люди, а мы как толпа овец идем. И тогда я еще тоже был еще, ну, или молодой, или еще подростком, И посмотрел на этих братьев, которые какое-то и положение даже занимают, и думаю, как горько, что им стыдно быть в одном стаде с овцами. А хотят так со стороны наблюдать. А Господь хочет, чтобы мы как овцы были. К чему я это сказал сейчас? Ну, сегодня мы рассуждаем о подвиге. Подвиге веры. Ну, овца на подвиг не способна, правда? Ну, лев – дело другое, орел – тоже. А овца как-то это слабенько, как-то очень... Я хочу прочитать один стих, на основании которого будет строиться моя проповедь. А потом и к этой мысли, которую я сейчас сказал, мы еще вернемся. Из послания к Галатам, 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Я хочу обратить внимание на заявление Павла. «Имеет силу вера, действующая любовью». Силу имеет. Вот когда мы говорим, если бы это сравнение было с орлом или львом, здесь похоже на силу, да? Ну, а овца, ну, тут вроде и силы нет. Знаете, рассуждение о вере имеет две стороны. Первая сторона – это личные отношения с Богом. Они строятся исключительно на вере. Личные отношения с Богом. Вторую сторону имеет вера – это проявление ее в практической жизни. Это вторая сторона. Эту сторону видят, делают вывод, ну и часто не ошибаются, потому что это две стороны одной веры. И если только одна сторона, Иаков это называет «вера без дел». Это не вера. Или он ее называет «мертвая вера». Вера без дел мертва. Ну, что такое вот первая сторона? Вера внутренняя, сердечные процессы в душе человека. Это личные отношения с Богом. Это... Ну, тогда, когда мы получаем прощение грехов верою, получаем оправдание, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, то сегодня наша тема нашего общения больше о практической стороне, да? О подвиге, то есть о конкретных делах веры. Я всего несколько слов всего скажу о первой стороне, то есть о личных отношениях с Богом. Это тоже нужно большую веру иметь, чтобы верой оправдаться. То есть твердо уверовать, что я во Христе Иисусе праведник. Почему в это трудно бывает людям поверить? Потому что видят себя большими грешниками. И в это трудно поверить, что я праведник, и мое имя записано в книгу жизни, потому что я облекся в праведность Иисуса Христа. И вот моя мысль о том, что если даже и грехи большие, человек ярко их видит, это не должно смущать никого. Потому что вот когда Иисуса Христа судил Пилат, пришли обвинители, и в Священном Писании так и сказано, и обвиняли его много. Вот это слово «много» обвиняли. А следующий стих, и Иисус молчал. А почему он молчал? Его ведь много обвиняли. Совершенно правильно. Он и пришел умереть за грехи наши. Что ж он будет оправдываться? Он пришел и взял грехи наши. А почему его много обвиняли? Потому что много грехов наших. И коль его много обвиняли, и он не оправдывался, и не отрицал этого, он взял на себя эти грехи, теперь отвечать за это надо. И он готов отвечать. Он готов идти на распятие. Но вот это слово «много» поможет уверовать тому, кто увидел себя большим грешником. Что, что большой грешник – это правда. Но Иисуса много обвиняли. Значит, и твоим многим грехам есть прощение. И кровь Иисуса Христа омывает, очищает. И эти рассуждения укрепляют веру. то, что если уверовал, если покаялся, значит, и я, и ты теперь во Христе Иисусе праведник. Это мои или твои личные отношения с Богом. А сегодня у нас мы рассуждаем о второй стороне, то есть это о проявлении веры в жизни, в практической. Сегодня отмечали, вот, что вера выражается, когда человек занимает твердую позицию, отказываясь от греха, ну, как было выражено братом, подпитку плоти прекращает. То есть отказывается от греховных интересов, от греховных увлечений. Решительно это подвиг веры. Об этом было отмечено сегодня уже. Было отмечено, чтобы послушаться Господа, то есть посвятить себя на служение и принимать участие в служении, жертвенно принимать, это тоже подвиг веры. А еще одну сторону я хочу обратить внимание, которую я прочитал, что вера, действующая любовью, оказывается, это тоже вера, и это тоже подвиг. И сегодня есть место этим подвигам проявить любовь. Как и Петр пишет, покажите в вере вашей добродетель, добродетель рассудительность, рассудительность и воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Это, оказывается, корень вера. Не будет живой веры, не способен христианин на добрые дела, не способен христианин на проявление любви, потому что такая вера силу имеет, вера, действующая любовью. Проявить любовь. Я хочу привести три примера и потом обобщить, и на этом моя проповедь подойдет к концу. Один брат, находясь в зоне, брат был молодым, ну, может быть, так, до 30 лет. Как служитель, он был арестован и осужден, находился в зоне. В основном в зоне были заключенные чуть помоложе его или побольше помоложе. То есть в основном моложе его, потому что зоны обычно полны молодежи, особенно общий режим, это с 18 до 22 лет. Это вот основная масса, вот такой возраст. Если преступник рецидивист, то в следующий срок он уже пойдет на строгий режим, а в общем режиме вот такая молодежь. Ну, он с ним, среди них чуть постарше брат. И вот однажды он заметил, что один человек, ну, нечестно поступает и ворует у него продукты. Ну, в зоне, ну, каждая конфета имеет значение, имеет ценность определенную. И на зоне за это карают строго. Могут сильно избить, даже инвалидом оставить. Иногда могут даже и убить в этой толпе и все такое. И брат заметил, он вычислил, не торопясь, так вычислил, он точно определил, кто ворует у него продукты. Однажды вечером, находясь уже в бараке, зовет его по имени, иди сюда. А он так молоденький, лет 20 ему. Садись, он рядом сел и говорит, ты зачем у меня украл и называет вот это, вот это, вот это, вот это. Когда он назвал, этот воришка понял, что он точно знает. Не промахнулся, не ошибся, точно все назвал. То есть отказываться теперь смысла нету. Если начнешь отказываться, откуда-то же он узнал, значит он может обосновать, значит он может доказать. Тогда два раза получишь наказание и за воровство, и за то, что на разборке тебя вызвали. И поэтому он понял, что бесполезно здесь отказываться. И так в таких переживаниях побледнел и говорит, я тебе все верну. А он говорит, нет, не надо возвращать. Он тогда не дослушал его, почему не надо возвращать. Он понял, что сейчас он огласит, и все, и начнется избиение. И тогда говорит, послушай, послушай, тебе осталось 4 месяца досиживать, я за тебя буду план делать, ты будешь отдыхать эти 4 месяца, я буду в 2 смены работать, одну смену за себя, а вторую за тебя. Он говорит, нет, не нужно, ты за себя одну смену работай, я буду сам работать. Он тогда опять пытается договориться, говорит, мне скоро посылка будет, и еще и свидание. Все, что в моих руках будет, я тебе все отдам. Он говорит, нет, нет, я у тебя ничего не возьму. И он в таком уже переживании говорит, а что тебе надо? Он говорит, я тебя прощаю. И тогда как заплачет этот заключенный. Он на все рассчитывал. Рассчитывал, где смены работать, рассчитывал передачу дать, рассчитывал, что бить будут. А так что так просто его простят, на это он не рассчитывал. И он заплакал, не знает, как благодарить. Он говорит, так что тебе надо? Ничего не надо, я просто тебя прощаю. Он плакал от радости. Неужели такое бывает? Частица, но проявление любви. И замечание сделал, и поувещевал, и простил. Две недели назад, завтра будет две недели, да? У нас были похороны в Мерифианской церкви. Ну, я думаю, что многие знают. Умерла многодетная мать Гирич Людмила Васильевна. И похороны прошли так. Ну, чуть-чуть необычно, что играл не только духовой оркестр, еще и скрипичный играл на похоронах. И кроме проповедей еще дали всем сыновьям сказать свидетельство о маме. 9 сыновей сказали свидетельство. Вообще, она родила 17 детей. Сегодня живы 15. Ну и 9 сыновьям дали по 3 минутки сказать свидетельство. Так, между проповедями, между пениями. Я хочу привести это свидетельство двух сыновей. Они вот подумали, вспомнили, что, потому что я предупредил их заранее, что дадим возможность по 3 минутки сказать свидетельство о маме. И вот один рассказывает, говорит, ну то, что большая семья, постоянно нужно много работать для семьи, ну, мама это знает. Она, говорит, еще любила гостей встречать. И вот однажды было большое общение областное, харьковское. И притом это общение еще для этой семьи было особенным, что их старшая дочь принимала крещение. То есть это было общение с крещением. И их старшая дочь принимает крещение. Ну, это праздник, конечно, праздник. Ну, все собираются торжественно так, одеваются в парадную одежду, и мальчики, и девочки. А мама говорит, а я не пойду на собрание. Я останусь готовить кушать, а вы все гостей, кто там увидите, некому идти, вы зовите к нам. И наварила, говорит, 50-литровую кастрюлю борща. И, говорит, кто-то, ну, там, пофотографировался с крещаемыми. Ну, маме интересно же было с дочерью сфотографироваться, да? Она осталась дома, чтобы наготовить 50 литров борща, гостей встретить. Ну, вот Михаил Сергеевич подсказывает, 2 таких кастрюли, может быть, 2. Братья и сестры, это подвиг или нет, а? Ну, на льва не похоже, на орла тоже. Так тихо, спокойно. Не на публику, не видно. Обычно работа хозяйки, она незаметная. И на кухню обычно не очень много желающих работать. Потому что этот труд не ценится. Я как-то на родительском говорил эту мысль. Мы давно собирались у себя дома сделать лицевой стороны забор. Старенький такой заборчик стоял. Ну, как-то запланировали 1 или 2 дня, не помню. Убрали старый забор, всей семьей вышли. Я, как отец, командую, ну и работаю немножко. Свалили старый забор, поставили новый за один день. И все видят, какая работа произведена. И соседи, и проезжие, и до сих пор видно. А хозяйка намного больше работает каждый день. Сели-съели, опять ничего не видно. Сели-съели, опять ничего не видно. И работаешь, работаешь, и этой работы не видно. И вот эта мать, дочь, которая принимает крещение, ей бы сфотографироваться, все, она осталась. Гостей принять нужно наготовить. Это не на показ. Это не на амбразуру бросаться, да? Это такое тихое, спокойное, незаметное. А как нужны такие труженики, которые просто бы проявили любовь, гостеприимство, принять переночевать в свой дом, увидеть нужду кого-то, сделать доброе дело и в тень уйти. Вера, действующая любовью. И еще свидетельство одного сына тоже говорит, ну, говорит, я стал подрастать, и стал понимать уже, что иметь много детей – это сложно для матери. Ну, даже уже взрослый стал. Но я, говорит, в семье 9. И говорю: мама, ну, я же все-таки 9-й, ты, наверное, уже пока я к моему рождению уже привыкла к этому. Она заплакала и говорит: сыночек, я на каждые роды шла, как на смерть. И от того, что 17, это нисколько не уменьшается, да, эти переживания. Я каждый раз как на смерть шла. Это тоже подвиги, незаметные. А потом дети растут, пополняют ряды членов церкви, в служении участвуют. А кто-то должен эти подвиги совершать. В одной большой семье дети играются, ну, мама там занимается своими делами. Они игру такую затеяли. Старший брат в семье посадил их в рядочек и говорит: сейчас я вам прочитаю интересную притчу из Евангелия, а потом распределю роль каждому, и мы в эту притчу будем играть. Все, все внимательно слушайте, потому что нужно потом знать, как играть в этой игре. Все, детки, все во внимание, им это интересно. И он внятно и громко читает притчу о добром самарянине. Как человека, шедшего из Иерусалима в Иерихон, избили по дороге. Как потом священник прошел мимо так бессердечно. А детки внимательно слушают, сейчас же играть нужно в эту игру. Надо запомнить, кто что делает. Как потом левит прошел безучастно. А потом добрый самарянин внимание уделил. А потом положил его на своего осленка и отвез его в больницу. Все запомнили, все. Ну, теперь распределяем роль. И он, когда распределял, один мальчик как закричит, плачет, кричит: мама, что там такое? Никто не поймет. Она его позвала, он всхлипывает, плачет. Мама хочет успокоить, разобраться, в чем дело. А он что-то говорит, ну, потом чуть-чуть успокоился, мама разобрала. А он плачет, говорит: я не хочу быть священником, хочу быть ослом. Она понять не может. Повтори, что ты сказал. Хочу быть ослом. Мама-то зовет старшего. Что такое? Ну, он рассказал, оказывается, ему роль назначили священников. А священник прошел мимо безучастно. А ослик отвез больного в больницу. И он говорит: я ослом хочу быть, а не священником. Дорогие братья и сестры, вот бы и мы все так хотели, да? Это христианская жизнь. Это подвиг. Просто увидеть раненого. И добрыми словами залечить ему раны. Увидеть страдающего и помочь ему. Это наша практическая жизнь. Это подвиги. Когда забыть о себе, знаете, часто можно слышать: со мной поступили несправедливо. Мою доброту не заметили. Это голос плоти. Это не вера, действующая любовью. А вот вера, действующая любовью, проявляет любовь и не требует, чтобы ее заметили. И не требует, чтобы ей воздали. И не плачет, что мне мало внимания уделили. И вот мое слово как раз в этом направлении. Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, сегодня не хватает доброты среди людей. И от нас ждут этого. Это подвиг. Забыть себя и делать доброе дело. И прославится имя Господне. Пусть Господь нам поможет в этом. Аминь.